Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск нашей программы, который сегодня посвящен академику Льву Давидовичу Ландау, лауреату Нобелевской премии по физике, одному из величайших гениев физической науки минувшего столетия. Кстати, я напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире, и вы можете присылать ваши сообщения, ваши вопросы, ваши реплики в виде смс-ок на номер +7 985 970 45 45. Уже есть некоторые реплики, некоторые вопросы, но я сначала хотел бы дать возможность Борису Соломоновичу Горобцу, автору книги «Круг Ландау», доктору геолого-минералогических наук, который является одним из участников нашей сегодняшней программы, продолжить мысль, которую он хотел высказать, потому что перед перерывом мы начали обсуждать мемуары жены Ландау, Коры Ландау Дробенцевой, которые в свое время наделали много шума. Мемуары, вышедшие в 2002 году, спустя почти 20 лет после ее смерти. Мемуары, которые она, видимо, писала не для публикации, но рукописи не горят, рано или поздно эта книга увидела свет. Так вот, вы, Борис Соломонович, сказали, что эта книжка вам не понравилась. И, я так понимаю, хотели обосновать свою точку зрения.
Ну, я обосную еще более простым способом, так как это обычно и делают. Сошлюсь на мнение гораздо более авторитетных людей, чем я, и более объективных. Ну, как мы все считаем, мнение Виталия Лазаревича Гинзбурга для нас имеет значение в оценке каких-то явлений, в том числе и литературных, культурных, общественных, имеет. Вот Виталий Лазаревич Гинзбург выразился об этой книге Коры крайне резко. Значит, если кто-то хочет погружаться в ванну, дальше он назвал то, что я называть не буду из уважения к вашему эфиру, пусть читает книгу Коры. Это есть в публикации, да. Дальше. Покойный, к сожалению, ныне, но исключительно авторитетный физик Евгений Львович Фейнберг, академик из ФИАНа, он написал гневное протестное письмо в «Московские новости» в 2003 году об этой книге. И, наконец, третий человек, тоже очень известный, крупнейший физик по плазме, по теории плазмы, профессор Рухадзе. Вот в своем предисловии к моей книге он тоже выразил однозначно мнение свое, своей школы и, как он считает, очень многих физиков в том числе. Ну, вот таким образом, отсылом на авторитеты, я и пытаюсь обосновать это мнение.
Ну, мне сложно конкурировать с такими авторитетами, как Виталий Лазаревич Гинзбург и другие ученые, имена которых только что прозвучали в эфир, но, тем не менее, радиослушателям, которые не читали книгу Коры Ландау, я настоятельно рекомендую все-таки ее прочитать, потому что, на мой взгляд, да, она, наверное, была неправа и могла быть неправа в оценках его взаимоотношений с другими учеными, в оценках вклада других ученых в его работу. Быть может, она просто даже не понимала, о чем она говорит и что она пишет, скажем, когда посвятила там несколько страниц оценке вклада Евгения Лившица, соавтора Ландау, в написание вот этого вот десятитомного курса теоретической физики. Но я думаю, что лучше нее мало кто мог знать Ландау как человека, Ландау как мужа, Ландау как отца, Ландау в личной жизни. И мне кажется, что вот в моем восприятии со страниц этой книги встает феерический, нестандартный, очень яркий. Ну, там через страницу просто... Вот мне Ландау, описанный его вдовой, чудовищно симпатичен. Вот с его страниц встает не засушенный кабинетный ученый, а феерический гений. Ну, знаете, кому-то, может быть, не понравится. Вот я просто открыл там на первом попавшемся месте история про то, как звонит Ландау учитель из школы, учитель по литературе, который недоволен успехами его сына. Дау снял трубку. Я говорю с отцом Игоря Ландау? Да. Я хочу поставить вас в известность, что вам необходимо обратить внимание на ужасный почерк вашего сына. Ну что вы, я видел, как он пишет, и ничего не нахожу. Вы бы посмотрели, как пишу я, отвечает учитель Ландау. И потом, ваш сын плохо пишет сочинение. Если средний ученик пишет сочинение в два лица, то ваш сын на любую тему пишет только полстраницы. Опять-таки Ландау отвечает, а зачем нужно разливать лишнюю воду по страницам тетради? А как с грамотностью моего сына? Пишет он грамотно. Благодарю вас за звонок. Я доволен успеваемостью сына. Советую вам, не придавайте большого значения каллиграфии. В наш век это не так уж важно. И как бы комментарий жены. Сам Дау в последнем классе школы написал сочинение на тему «Образ Татьяны» в поэме Пушкина «Евгений Онегин». Двоеточие, кавычки открываются. Татьяна Ларина была очень скучная особа. Кавычки закрываются, точка. В сочинении только 6 слов, получил, конечно, единицу, однако это не помешало ему как физику. Не знаю, я это воспринимаю там просто с восторгом, это очаровательно. Я представляю вот этих вот засушенных, там, бездушных советских учителей, которых было большинство, вот я через их руки в свое время в школе прошел, да, и окончив школу, ни ногой больше на ее порог не вступал, и никакой тоски по ней не испытывал, при том, что были хорошие люди среди учителей, конечно, но в целом, конечно, вспоминаю школьные годы там не с восторгом, а с ужасом. А что касается Ландау, ну, я не думаю, что там то, что он когда-то в детстве написал сочинение по книге Евгений Онегин всего в 6 слов, умаляет его способности как интеллектуала, да и, по-моему, это я... Вас хочу спросить, Ландау был далеко не чужд и другим наукам, и другим искусствам, и другим интересам, правда ведь? Да.
Вы знаете, что вот что я знаю, это действительно Ландау совсем не был сухим человеком и совсем не замыкался только на теоретическую физику. Вот, что касается, так сказать, его увлечение жизнью, я знаю мои старшие товарищи, я уже и сам старший товарищ, но мои старшие товарищи, которые работали в Фиане лет на 10 раньше, чем я, рассказывали, как проходили там вечера, как Ландау приходил на эти встречи, вечера и даже танцы. Вот, поэтому сказать впечатление, выразить такое впечатление, что он был сухим человеком, конечно, совершенно невозможно. Он был страстным человеком, иногда, может быть, очень даже страстным в случаях, когда он вдруг приходил, понимал, что кто-то говорит с его точки зрения чушь, он совершенно не стеснялся это сказать. Иногда это было, конечно, даже слишком страстно сказано. Вот, а я сейчас скажу вот про эту, про впечатление о книге. Мне надо сказать, повезло в жизни. Я в школе, у нас была очень хорошая школа, первая школа Ярославской железной дороги, которая находилась в Москве. К удивлению, в этой школе были очень хорошие учителя, и в этом смысле у нас было хорошее преподавание литературы, и математики, и физики. Я даже, знаете, могу сказать про своего учителя физики, Шеля Мейрович Коган, который сейчас находится в Лос-Аламосе. Нам очень повезло, потому что из МГУ он на 3 года был распределен учителем в школу. И вот он как раз нас...
Кто не знает, Лос-Аламос – это главный ядерный центр Соединенных Штатов. Именно там разрабатывалось американское ядерное оружие. Там работали вот все знаменитые, гениальные американские, английские и прочие физики, которые...
И советские.
Ну, если можно Фуксу назвать советским физиком, скажите, там небольшая натяжка, да? Замечательное место. К сожалению, вот я там был в 2000 году, мы снимали как раз о Фуксе фильм, который был показан по НТВ впоследствии «Похищение огня». К сожалению, вот это историческое здание сгорело, там был сильный пожар, и вот мы, по-моему, были последние телевизионщики, которые сумели запечатлеть вот эти вот исторические помещения бывшей школы, где размещался клуб и комнаты ученых. в том числе и Фукса. Вот, и, кстати, извините, чтобы уж к этому не возвращаться, тут для вас сообщение пришло из Иллинойса от Антона Архипова. Большой привет от вашего ученика из университета Иллинойса. Очень интересная передача. Благодарит вас Антон Архипов. Это... Я говорю специально для Владимира Ивановича Манько. Он ученик Ландау, выясняется, а вот ученики Манько в краях очень, очень отдаленных.
Да, вы знаете, что, Антон, спасибо, вам тоже большой привет. Много наших студентов, выпускников МФТИ сейчас находится и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Южной Америке, в общем, во всех университетах и в Австралии, в том числе и мои ученики. Их можно считать, конечно, внуками Ландау.
Школы Ландау.
Да, внуками школы Ландау. Но я вот хотел сказать, что Ландау, уж раз он, речь зашла об учениках, об этом пока еще не, речь не шла, он, конечно, трепетно относился к новым молодым людям, которые к нему приходили. Уже говорилось, и в книжке Бориса Соломоновича это описано, что Ландау иногда очень жестко выступал, если ему казалось, что докладчики или оппоненты в беседах говорят что-то не то, он очень резко их обрывал, не считаясь даже с каким-то правилом приличия. Но вот с молодыми людьми, которых он к себе привлекал, звал, и которых он, может быть, хотел в будущем видеть своими учениками, он относился очень к ним вежливо, приветливо. Об экзаменах еще речи не шло. Я не знаю, зашла ли, есть ли это в программе передачи, но вот тех учеников, которых Ландау выращивал, он пропускал через этот десятитомный курс в смысле большого количества экзаменов, которые он принимал сам, первый и последний, и которые принимали его более старшие ученики. И вот, когда бы вы к нему не обращались, когда бы вы к нему не приходили, он всегда был очень внимателен, очень воспитывал в людях желание учиться, посвятить себя науке, посвятить себя именно теоретической физике, и никогда не отпугивал. Как он это делал для уже более старших товарищей, которых считал вполне способным выдерживать, так сказать, жесткую критику или жесткую дискуссию. Вот. Поэтому те ученики, которые мои сейчас находятся где-то далеко за рубежом, вот в частности, один из замечательных учеников, Виктор Васильевич Додонов, сейчас профессор в городе Бразилия, в Бразилии, так что воспитывает уже и своих учеников. А вот Антон Архипов, значит, в Соединенных Штатах.
Вот Вера Москва написала нам, в науке в России очень мало платят, поэтому молодежь и мало идет в науку. Вот, видимо, из-за этого ученики теперь ваши, кто в Бразилии, кто в Иллинойсе, кто еще где.
Вы знаете, я могу сказать так, что это правда. И я так высказывался, да, что, может быть, даже это и хорошо, в кавычках, потому что голодные собаки охотятся лучше. Но опыт показывает, что действительно так, когда люди молодые, еще не очень обременены большими стипендиями, большими зарплатами, они стараются работать получше. Но дело в том, что сейчас стало немножко лучше. Это, во-первых, лучше платить науке. Но по-прежнему платят много. И я уже упоминал, что это явление... По-прежнему платят мало, извините. Я уже упоминал, что это явление не только российское. На него жалуются все мои коллеги, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Жалуются в том смысле, что другие профессии, типа экономистов, менеджеров, оплачиваются гораздо больше в этих странах тоже. Но опять я могу сказать, не это главное. Предисловие книжки Борис Соломонович, я эту мысль попытался выразить. Конечно, деньги – это важный аспект, вот, но не все на них замыкается. И, конечно, занятие наукой, теоретической физикой – вещь гораздо более интересная, чем там, делание денег в больших количествах.
Я вот хочу просто перебить вас, чтобы что-то от себя добавить. Вы знаете, я примерно год назад чуть больше ездил с лекциями по американским университетам. Вот была у меня такая поездка, меня пригласили прочитать лекции, ну, разумеется, не по физике, а скорее там по наукам политическим. Я в основном рассказывал о том, что у нас в России происходит в нашей внешней и внутренней политике. Но все равно я общался с преподавателями, с профессорами, которые работают на кафедрах самых лучших американских университетов. И я вам должен сказать, что живут они в общем, да, гораздо скромнее, чем здесь у нас думают. Да, разумеется, некоторые из них, те, которые имеют очень громкое имя, получают гонорары за какие-то публикации, если у них есть возможность сотрудничать с престижными изданиями, где хорошо платят, за какие-то книги, но далеко не все книги в Америке, скажем, оплачиваются по, что называется, очень высокой гонорарной ставке. Некоторых привлекают для консультации, скажем, какие-то крупные частные фирмы. Они готовят какие-то аналитические обзоры, статьи, и за это получают дополнительные деньги. Но, повторяю вам, уважаемые друзья, поверьте мне, это тяжелый хлеб. И если вы хотите зарабатывать приличные деньги в Соединенных Штатах, даже будучи доцентом, ну, или профессором, или ассистентом на кафедре какого-нибудь университета с именем таким громким, как Йейл, или Гарвард, или Принстон, вам все равно придется, что называется, пахать до седьмого пота. Хотя, конечно, ну, все-таки платят там чуточку лучше, чем у нас. Вот, знаете, давайте я просто хочу совсем сменить тему и ответить еще на некоторые вопросы. Все-таки у нас сегодня профессиональные ученые, в том числе, есть в студии. И вот кто-то среагировал. Нашел наконец-то. Андрей, судя по телефону, москвич, спрашивает вас: а разве матричный подход был предложен не Гейзенбергом?
Так, это некая путаница. Есть матричная формулировка квантовой механики, и вы тут абсолютно правы. Но понятие матрицы плотности, на него претендует два человека. Один человек, вернее, так сказать, мы знаем, это Ландау. Второй, тоже замечательный ученый, фон Нойман. Кстати, недавно праздновался его столетие со дня рождения. Он уже ушел из жизни, конечно. Это тот человек, который изобрел первый компьютер, построил. Так что это знаменитый человек, он тоже сделал очень много важных открытий. Так вот, понятие матрицы плотности до фон Неймана, а часто именно к фон Нойману относят это открытие, за 4 месяца до фон Неймана опубликовал первый Ландау, и это его, повторяю, замечательный вклад. Это немножко похожие слова: матрица плотности и матричная формулировка квантовой механики – это разные вещи. И матрица плотности – это Ландау.
А вот Петр, аспирант, теоретический физик, спрашивает, как Ландау работал над своими задачами, сколько часов в день, много ли он делал выкладок на бумаге или все в уме. От себя спрошу, правда ли, что Ландау любил работать лежа?
Так, это правда, я это могу сказать, потому что, когда сдавал экзамен, как раз в такой позе и застал, так сказать, поднимаясь к нему, что-то он там делал сперва, прежде чем начать экзамен. Теперь,
дома у него сдавали?
Да, экзамен сдавался дома на втором этаже, у него там двухэтажное здание, которое и сейчас находится около Института физических проблем.
Особнячок такой на территории института?
На территории института такое длинное двухэтажное здание. И вот там лестница такая. Это правда. А вот то, сколько он бумаги тратил, мне сказать трудно, потому что времени я могу сказать, что 24 часа в сутки. И по своему опыту знаю, что это так у всех физиков-теоретиков.
Угу. Вот очень интересное сообщение. Вообще, обычно я не оглашаю анонимных сообщений, но в данном случае оно настолько интересно, что нарушу это правило. Добрый день. Пользуясь случаем, хотим сообщить, что режиссер Илья Хржновский готовит масштабный художественный фильм об академике Ландау. И в середине апреля в Санкт-Петербурге, в центре города, состоятся съемки этого фильма. Ленинград, 1928 год, время, когда Ландау там учился. Приглашаем всех желающих принять участие в съемках. Фотокастинг проходит в холле Ленфильма ежедневно с 18:00 до 20:00 1.00. Николай предлагает нам позвонить сыну Игорю Ландау, сыну Льва Давидовича, в Цюрих, и спросить его мнение о воспоминаниях. Ну, если бы вы, Николай, прислали нам его телефон в Цюрихе, то мы бы, наверное, смогли бы позвонить ему. Я знал, что мне приходилось слышать от моих друзей, которые живут на даче в поселке Можжинка, это академический поселок под Москвой, недалеко от Звенигорода, что дача Ландау там пустует, потому что его сын живет за границей. Но вот то, что он живет именно в Цюрихе, я узнаю только от вас, и, к сожалению, при всем желании бы, наверное, мы сегодня не смогли ему позвонить. Ну, а что касается съемок на Ленфильме, это чрезвычайно интересно. Так что, если кто-то хочет, то, пожалуйста, видите, с 18.00 до 21.00 на Ленфильме ежедневно фотокастинг желающих принять участие в съемках фильма об академике Ландау. Ну, тут меня благодарят за вообще сегодняшнюю программу. Оля, спасибо, я прочитал вашу реплику. Вот интересный вопрос. После аварии Ландау занимался всерьез наукой или он так и не смог вернуться к исследованиям?
Я могу точно ответить. Потому что из двух источников перекрестных я это знаю. Первый источник – это Евгений Михайлович Лившиц. Угу. Это второй муж моей матери. Мы общались несколько десятилетий, очень тесно с ним. Нет, к сожалению, никак. Второй источник – это профессор Найдин Владимир Львович, выдающийся невролог, невропатолог, который лично в течение нескольких месяцев в Институте нейрохирургии Бурденко занимался с Ландау, его реабилитацией. И вот он написал рассказ об этом, он мне разрешил в книгу вставить большой кусок из этого его рассказа. В книге подробно описывается состояние Ландау. Ландау пришел в сознание, он был адекватен в основном, он воспринимал информацию обычную, бытовую, даже там художественную и так далее. Интеллект у него восстановился до весьма большой степени, весьма большой. Но все-таки, как считает Найден, не до той степени, когда он мог бы заниматься самым сложным, что только есть в науке. Это вот абстрактными такими науками, как высшая математика, теоретическая физика. Он просто физически не мог.
Угу. Вот Наталья из Москвы пишет, что можно набрать имя Ландау в Яндексе, найти там воспоминания, ссылку на воспоминания сына Льва Давидовича Игоря. Кстати, там, оказывается, есть полемика с гостем моей сегодняшней программы, узнать все его координаты. Да. Он заметный ученый, его совсем нетрудно найти. Спасибо, Наталья, я буду это иметь в виду. Честно говоря, набрать Ландау в Яндексе мне не пришло в голову, поскольку у меня было достаточно много разных других источников, что называется, под рукой, в том числе и книги, которые достались мне от отца, в том числе и тот замечательный курс физики для начинающих, физика для всех, написанная им в соавторстве с Китхайдой Родским. Почему-то кто-то из сегодняшних наших слушателей эту книжку ругал.
Нет, это нет.
Нет, ну, пожалуйста, ну, у наших слушателей, наверное, среди наших слушателей есть разные люди, и кому-то эта книжка, может, по каким-то соображениям не нравится. Я не профессионал, я с удовольствием в свое время читал эту книгу. Она, правда...
Там три книги.
Да, три книги, совершенно правильно. Но у меня был только первый том. Я должен сказать, что она очень отличалась, конечно, от школьного учебника. И в этом смысле, с одной стороны, конечно, она была очень интересна, но с другой стороны, она, что называется, смущала и вводила меня в сложности взаимоотношений со школьным учителем. А поскольку все-таки для меня гуманитарные науки были в школе на первом месте, я уж в какой-то момент принял для себя одно из первых осмысленных детских решений. Буду-ка я учить физику по учебнику, потому что в конце концов мне надо получить там положенную там мне четверку или пятерку. Важно было иметь хороший средний балл в аттестате и как бы не злить школьного преподавателя тем, что я как бы прибегаю к каким-то альтернативным источникам. В то время это далеко не всегда приветствовалось. Вот мне кто-то посылает рабочий телефон Игоря Ландау, найденный за полминуты в интернете. Спасибо, Дмитрий. Когда-нибудь воспользуюсь. Возможно, придется еще об Льве Давидовиче говорить. Тем временем, к сожалению, время наше подошло к концу. Я думаю, что по крайней мере, сегодняшний разговор, надеюсь, вызовет большой интерес у нашей аудитории. И книгу уважаемого Бориса Соломоновича «Горобца круг Ландау» многие, наверное, захотят прочитать. И воспоминания его жены Коры, и посмотрят в интернете эту полемику, которая между Борисом Соломоновичем и Игорем Львовичем Ландау имела место быть. И вообще будут больше интересоваться историей нашей великой отечественной науки. Спасибо вам. Я напомню, автор книги «Круг Ландау» Борис Горобец и ученик Ландау, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Манько были гостями сегодняшнего эфира. До встречи в следующее воскресенье.